подкасты «Радио Свобода».
Привітання! Ви глядите програму «Пік Свободи». З вами я, Юрий Дракохруст. Тема сьогоднішнього випуску – «Що може Європа зробити для Білорусі, України і світу?». Сьогодні наш гость – політичний аналітик Артем Шрайбман. Артем, добрий день.
Добрий день.
Артем, мы с вами разговариваем литерально за, может быть, несколько хвилинов до того, как начнется гуторка президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. От выников этой размовы будут залежать лёсы войны и миру. От кого и в какой ступени еще будет залежать развитие ситуации и в регионе, и в Беларуси. Давайте поговорим про Европу и начнем с Беларуси. Вот летось вы написали набор рекомендаций на кон изменов у певных варунках политики Захода и найперш евразвязу относно Беларуси. Вот эти варунки, которые вы предугледжували, что они изменятся, они уже склались такими, как отповедать вашим рекомендациям. И все бачите вы прикметы, змены этой ранейшей политики, миновитая в развязу относно Беларуси?
Короткий ответ тут будет нет на оба вопроса, потому что, откровенно говоря, политика Евросоюза в отношении Беларуси это, наверное, ну, одна из самых таких инертных политик Евросоюза в отношении многих своих там соседей и в целом каких-то стран. В первую очередь потому, что ситуация в Беларуси не сильно изменилась за этот год, да, и, в принципе, за последние там несколько лет каких-то позитивных изменений, которые бы подтолкнули Евросоюз к переосмыслению своей политики, просто не было. То есть непонятно, на что реагировать. А во-вторых, в принципе, Беларусь не является настолько приоритетной страной, чтобы в Евросоюзе постоянно бурлил какой-то нормотворческий или другой политический процесс на тему того, как бы нам обращаться с Беларусью. Приняли какие-то принципы, какую-то колею в 2020 году, а в 2022 ее закрепили и в ней движутся. И чтобы эту колею поменять, как-то из нее выйти, ну, сдвиги в внутренней и внешней политике Беларуси должны быть тектоническими на самом деле, потому что, повторюсь, Евросоюз — это очень инертный организм, мы об этом, наверное, чуть позже тоже поговорим. Изменилась несколько политика США, она, по крайней мере, к ее изменению появились предпосылки, то есть Трамп пришел к власти, какие-то разговоры о сделке начались, освобождение политзаключенных, в том числе связанных с США. Но в европейской политике, прямо скажем, тут никаких особых перемен нет, и их нету и в том, как себя позиционирует Лукашенко. То есть он не то чтобы пытается активно грести в эту сторону, да, и помогать своим потенциальным тактическим союзникам на Западе двигаться к какому-то какой-то смене повестки, смене парадигмы, да, о чем я писал там год назад, да и в принципе многие из моих там рекомендаций прошлогодичных, ну и в принципе, о которых мы говорим с вами тоже не первый раз, они касаются чаще всего момента, когда в отношениях между Беларусью и Россией появляется зазор, который в них был до 2020 года и который можно в том или ином виде использовать, да, когда Лукашенко сам заинтересован в том, чтобы отпочковываться от России, дистанцироваться от России, и тогда появляется возможность для более эффективного использования западных инструментов политики. До того, как это произойдет, тут очень такие паллиативные могут быть решения.
Ну и, насколько я разумею, подеи минулого тыдня, яны как бы хутчэй обозначают рух у другим накірунку. Гэта такі эксклюзівны, скажем так, выступ у Савеце Федэрацыі, і это тое, што, ну, дастаткова важнае рашэнне Москвы наконт перамір'я. Хай, можа, і папярэдняя рэакцыя была зроблена вот плечо ў плечо з Лукашэнкам.
Ну да, у нас нет пока никаких признаков окончание этого медового месяца в отношениях Путина и Лукашенко. То есть есть, конечно, растущее беспокойство Минска по поводу ухудшающегося экономического, вернее, сжимающегося экономического пирога, на который привыкли рассчитывать. То есть экспорт в Россию падает, конкуренция на российском рынке растет, но пока это такие очень ранние ласточки будущих проблем. И я не уверен, что они обязательно должны привести к политическим трениям, потому что, в принципе, если Лукашенко в сегодняшней ситуации рубом поставит перед Путиным вопрос о том, что надо больше поддержки, то я не думаю, что это станет поводом для какой-то большой ругани или переориентации Минска. Я думаю, что скорее стороны найдут, вот в сегодняшних обстоятельствах скорее найдут, как эти запросы Минска удовлетворить.
Артём, ну, мы уже с вами на початку говорили, что все ж таки, как бы, раздорожье, ростыни, перемирие, может, нават мир, альбо просто протяг войны, напевно, политика Европы будет залежить от того, так ситуация пойдет и так. Ці может быть, как ни парадоксально, и не будет залежить, а будет залежить от, как вы сказали, тектоничных изменов, а тектоничные измены отбываются, правда, не относно Беларуси, а относно Злучаных Штатов. И вот, так бы мовить, те змены, якія споражае новая политика США, может быть, ну, это гипотеза, я вас пытаюся, яны зменять и политику Европы относно Беларуси. Тяне.
Здесь надо, наверное, понимать, какой будет политика Европы в отношении России, потому что уже давно, по минимуму, я думаю, пару лет, в Евросоюзе не рассматривают Беларусь в качестве отдельного направления политики, которая должна быть как-то дифференцирована от российской политики, по крайней мере, до тех пор, пока Минск сам не даст на это веские причины. Поэтому единственный вариант, как я вижу, что из-за действий Трампа, из-за его там перемены подходов к этому региону изменится и европейская позиция, это если Европа будет реагировать на действия Трампа и в своих отношениях с Россией. Это значит, и это может пойти по двум сценариям. На самом деле, простите, что я буду отвечать здесь как там блондинка в анекдоте про динозавра, но это может действительно пойти в обе стороны. Да? Это может пойти в сторону большего такого окапывание Европы на своих сегодняшних позициях в противовес Трампу. Да, вот есть Трамп, который подходит с позиции бизнесмена, который делает сделки с диктаторами и с агрессорами, а мы, Европа, в этой ситуации должны взять на себя, соответственно, эстафетную палочку, светочи либеральных демократий, которые не поддаются на это. И да, у нас внутри нашего Евросоюза тоже есть режимы, которые там, или страны, которые тяготеют в трампистскую сторону, но мы в целом как блок, или, по крайней мере, большинство из нас должны твердо стоять на своем. Я вполне себе представляю такой сценарий, если особенно ничего не получится у Трампа с Путиным, а не заключить никакую сделку, не принудить Украину ни к какому миру. А если что-то получится, если действительно на повестке дня станет относительно устойчивое перемирие или мирный договор, я в это пока слабо верю, но давайте представим ради сценария, то тогда и перед Европой действительно станет серьезная дилемма, саботировать ли эти усилия своей твердой позицией или нет. Или все-таки пойти в этот же, вступить в этот же поток вместе с Трампом, такой резкой модификации своей политики. Если она произойдет, то если реализуется этот сценарий, что Европа просто решит, нет, нам не нужно стоять на пути переговорных усилий, нам нужно, наоборот, их как-то поддерживать своими шагами, то, может быть, какие-то санкции с Россией снимутся, да, под мирное соглашение или под перемирие устойчивое. Не сегодня, я думаю, не в этом году, но в целом это нельзя полностью исключать как сценарий уже. И в таком случае из Беларуси могут снять эти же санкции, потому что, напомню, большинство пакетов санкций против Беларуси были введены после начала 2022 года не за ситуацию с правами человека и даже не за самолет, не за миграционный кризис, а именно за соучастие в войне или за кампанию с Россией. Поэтому такой вариант тоже есть. И здесь все зависит действительно от того, с чего мы начали, удастся ли у Трампа, и я бы сказал, у Трампа и Путина, найти такую форму принуждения Украины к миру на их условиях.
Артём, политичные аналитики звычайно говорят про поводины политиков. Что подумает Лукашенко, что мае на увазе Трамп, Путин, Зеленский и так далее. А як той казав, есть еще и народ. И вот относно народа, вот на ваш погляд, теперешняя ситуация, вот эта развилка, як паўплывае на праеўрапейскія настроі ў Беларусі? Они вырастуць, яны зменшацца, яны застануцца такімі, як ёсць. Ну так, в аўтарытарнай краіне як бы настроі народа можа і мала цікавіць уладу, і яна можа іх ігнараваць. Але тым не менш, все-таки вот Вот эта база-то.
Сложный вопрос, потому что очень многое зависит от того, будет ли более широкая такая перезагрузка отношений Запада с Россией. Вряд ли это произойдет, повторюсь, сейчас, в ближайший год. Но по итогам тех событий, которые разворачиваются сейчас с приходом Трампа, в принципе, такой вариант не исключен в каком-то будущем. Да? В этом сценарии, если напряженность европейско-российская, западно-российская снижается, то есть снижается эта бинарность, в которой ты не можешь быть и там, ты не можешь быть дружить со всеми, да, который именно толкает белорусское общество, судя по исследованиям, к тому, что вот эта нейтральная середина вымывается и в основном в пользу пророссийских настроений, потому что поддержать Евросоюз люди, и выбрать, сделать выбор в пользу там, интеграции в Евросоюз люди считают просто нереалистичным, да, потому что ну, кто отпустит? И социологи, изучая глубинные там, мотивации белорусов, почему они делают тот или иной геополитический выбор, фиксируют довольно четко, что люди просто не по ценностям отрицают Евросоюз и отвергают его, а потому что не считают это сейчас хоть сколько-нибудь реалистичной опцией для Беларуси. Так вот, если снижается эта конфронтация региональная, глобальная, то вот этот барьер, он будет в некотором смысле терять свою актуальность, и, наверное, это приведет к росту как и про нейтральных настроений, и, соответственно, к осторожному росту проевропейских, потому что меньше будет страха выбирать такой вариант в качестве приоритета для Беларуси. И, соответственно, все это должно снизить пророссийские просто арифметически, да, потому что откуда-то должны взяться эти голоса. Многое зависит от информационного фона, да, как себя будет вести белорусская пропаганда, как она будет говорить о Евросоюзе, о Западе, как она будет говорить о России. Вот эти факторы все, мы их не знаем, как они повернутся, да, но если они все повернутся в пользу потепления отношений с Европой, то, конечно, общественное мнение на это отреагирует точно так же, как оно реагировало на это последние 25 лет. Мы видели все эти довольно волатильные скачки проевропейских или пророссийских настроений с очень таким понятным реагированием на новостную повестку и на информационную повестку, и на то, насколько люди считали опасным выбор в пользу Евросоюза.
Наступное питание, вот то, про что вы уже сказали, про вот это споборництво, двубой помеж Европой и Америкой, и про его, так бы мовить, светопоглядную компоненту. Так, тут есть и политика, тут есть и экономика, вот уже и мыты уведенные, але, кроме мытов, была и мюнхенская промова вице-президента Венса, где як бы пропонованная певная духовная, коли вы хочете, светопоглядная альтернатива. Вот на выклик Венса Трампа вы бачите отказ светопоглядный жа Европы?
Так, чтобы Европа, как какой-то единый субъект, предложила альтернативную философию, я такого не вижу. Во-первых, потому что в Европе нет какого-то лидера, да, нет какого-то понятного, легитимного всеми центра, который мог бы генерировать такие идеи. Да? То есть нет, условно говоря, европейского политика, который мог бы поехать в Вашингтон и выступить с аналогичной речью, наругав американцев за то, что они предали интересы демократии, но с другой стороны. Да? И так, чтобы это звучало примерно как вот голос Европы. То есть пока сложно просто найти такого человека или такую группу людей. Да? Во всех странах континента правят партии разные с точки зрения политического спектра. Есть довольно консервативно правая Италия, есть правоцентристы во Франции и Германии, есть левоцентристы в Великобритании, ну, есть центристская, левоцентристская коалиция в Польше. Да, и непонятно, кто уполномочен проговаривать какую-то идеологическую альтернативу. И в этом смысле органическим ответом тут является вот просто придерживание, скажем так, отстаивание того, что атакует Венс. Это такой классический либерально-демократический нарратив о том, что свободная торговля – это хорошо, о том, что права людей – это хорошо, о том, что демократические институты не надо подрывать и так далее, и так далее. И в этом смысле ответом здесь может быть, с одной стороны, настаивание на неких базовых тезисах, которые ну, нынешняя американская администрация не то чтобы подрывает, но, скажем так, ценит куда меньше. А с другой стороны, может быть, некоторый крен в сторону принятия справедливой части критики. Да, мы уже видим, что даже центристские, и в том числе и левоцентристские правительства Европы сделали очень большой крен вправо по поводу миграции. Но я думаю, здесь не в последнюю очередь фактор Трампа влияет. Люди видят, что бывает, когда центристское мейнстримное правительство долго игнорирует этот вопрос. Не хочется, чтобы эту проблему решали за тебя ультраправые, и поэтому приходится проветь центристским силам. И они занимают более такие близкие к большинству населения, на самом деле, позиции по вопросам миграции. Я думаю, что в этом смысле мы можем увидеть такую некоторую конвергенцию, даже сближение по вот таким вопросам. Да? Но по каким-то другим, таким базовым, философским, в которых... в пафосе которых и была выдержана речь Венса, в частности, по вопросам свободы слова, вопросам... он, по сути, несколько раз поддержал там, то, что называется популистскими партиями Европы в Румынии, в Германии. Он выступил с поддержкой, по сути, сил, ну, которые считаются пророссийскими. Да? Ну, я не думаю, что ответом на это может стать какой-то альянс с этими силами. Скорее наоборот. Вот конкретно в этих вопросах я бы ожидал, наоборот, такого окапывания Европы, и наоборот, лидеры будут... И это видно, кстати, в вопросах, что и многие лидеры, которые оппонируют наиболее яростно вот этой трампистской повестке, набирают очки среди людей, потому что Трамп и его линия атаки на западный либеральный мир, она непопулярна во многих западных обществах. Вы посмотрите, что происходит в Канаде, которую теперь можно тоже считать таким островком европейскости, да, в Северной Америке. Там партия, которая должна была проиграть выборы, теперь лидирует, потому что Трамп ее атаковал. Я думаю, что мы видим, что и в Европе АФД не совершила какого-то рывка сверх того, что показывали опросы, потому что Трамп и Маск, ну, довольно, как воспринимают это немцы, нагло вмешался в повестку избирательную в Германии. Да, поэтому... Тут непонятно, является ли для европейских политиков выигрышной тактикой полностью пытаться, ну, я не знаю, как-то впитать в себя эту критику. Может быть, иногда для даже своих собственных электоральных целей имеет смысл настаивать на своем и говорить, нет, нет, мы именно вот такие, как он нас критикует, мы более того, будем станем еще более такими, как он не хочет нас видеть, потому что мы европейцы, мы другие.
А теперь о практичном таким, больше практичное вымерение. Американская войсковая допомога Украине уже припинялась. Фактично припинение отбылось на несколько дней. В Саудовской Аравии Украина сгодилась на перемирие без умов. Допомога была обновлена. Але это не значит, что это последний раз. Ці може, ці встані Європа може у сенсі матеріальної, у сенсі волі скомпенсувати припинення чи спинення цієї допомоги? От польський прем'єр Дональд Туск, якби така пау-жартом фразочка, бон-мо, сказав, ну 600 мільйонів європейців просять 300 мільйонів американців оборонити їх від 150 мільйонів російців. Ну, це абсурд. А вот не абсурд, а вот так же и есть. Тине. Те все ж таки Европа, как Атлант расправляя плечи, и Европа может расправить свои либеральные плечи и, как бы, допомогчи Украине, скомпенсовавшие. Вот американцы отмовились от допомоги, а мы скомпенсуем, не?
Сложный вопрос, потому что, мне кажется, надо разбивать ответ на несколько частей. С точки зрения разведданных, мне кажется, что очень сложно будет. Я не эксперт с точки зрения, там, насколько европейский потенциал разведки, разведданных, спутниковой разведки может компенсировать потерю американского, если Америка откажется опять передавать разведданные. Но кажется, что, и судя по тому, что говорят эксперты, это практически невозможно. И поэтому это будет удар в любом случае. Второе, то, что касается конкретных там, технологий, которые вырабатываются только в США. Например, перехватчики для ракет ПВО, для систем ПВО Патриот и других американских систем. Или ракеты дальние, дальнобойные, точные для Химарсов и для других систем, которыми Украина пользуется для атаки там, за сотни километров. А тут, конечно же, очень большая зависимость от США и от компонентов, которые предоставляет США. но здесь Европа может покупать это у США, если США это позволят. То есть если бы Европа смогла найти на это деньги и выделить, а США, американская администрация согласилась бы продавать это для Украины, что мы не знаем, будет ли это слишком уж неприемлемым в случае даже прекращения поддержки Украины, то это был бы вариант, который Европа могла бы сделать. И, как бы, отвечая в общем на ваш вопрос, финансово, конечно, Европа могла бы потянуть, Туск про это сказал, это вопрос увеличения расходов на Украину, может быть, там, на 0,1 доли коллективного ВВП, который бы решил этот вопрос. Поэтому здесь такой вот финансовой проблемы нет. Вопрос, конечно же, всегда политический. Это вопрос о том, что Европа — это не механизм, не организм для принятия волевых, больших, принципиальных, резких решений. И Евросоюз — это механизм для согласования десятков позиций. И он так и создавался, как механизм выработки медленного консенсуса или компромисса. Это механизм не создавался, чтобы быстро меняться, адаптироваться к меняющемуся миру. И мы это видим по тому, как долго там не могут развернуть военную промышленность и так далее. Мы видим, как это мучительно происходит при каждом новом торге по поводу новых санкций или выделения новой помощи. Так устроен этот организм. В нем много разных стран, в нем нет одного общего правительства, которое уполномочено принимать решения помимо воли Венгрии или кого-нибудь другого. И поэтому есть два пути. Либо этот механизм будет работать очень медленно, вот с такими перебоями и постоянными откатами, либо будет создаваться какая-то, то, что называется, коалиция желающих, coalition of the willing, которая будет вне европейских механизмов, не учитывая мнение скептиков, просто координироваться напрямую, такой своеобразный Рамштайн без Америки. Да? Я не знаю, насколько это взлетит. Тут надо быть специалистом по европейской политике, но кажется, что это единственный путь, потому что европейская бюрократия как таковая внутри Европейского Союза, на мой взгляд, не приспособлена для того, чтобы вести войну или вести индустриальную войну, развивать военно-промышленный комплекс в соответствии с потребностями войны. Собственно, запасы европейских армий, они настолько все, это открытая информация, что они настолько критически малые, что непонятно вообще, чем они 3 года эти занимались, да, последние. Поэтому тут есть большая институциональная проблема в том, что механизм, созданный для принятия решений в ЕС, не создавался для того, чтобы европейская армия вела войну за свободу Европы. Он создавался для того, чтобы 20 с чем-то правительств могли согласовать какие-то микропараметры общего бюджета.
Ну и при этом есть американский парасон, и ядерный, и неядерный. И, то есть силовая компонента была американская.
Да, это тоже очень важный фактор. Я просто, он, скажем так, внешний, который расслаблял Европу все это время. Да? То есть если тебе кто-то решил за тебя какую-то проблему, то зачем тебе думать, как ты будешь ее решать? И поэтому, конечно же, европейские и армии, и ВПК не мыслили себя в отрыве от американского. Потому что даже если бы там снижался уровень какого-то прямой помощи американской, всегда было осознание, что хотя бы можно будет рассчитывать на технологии, на разведку. А теперь в этом тоже есть сомнения, да. Глава американской разведки Талси Габбард, наверное, одна из самых пророссийских конгрессменов была в США, конгрессвумен, да, одна из самых пророссийских американских политиков. А можно ли ей доверять в такой же степени, когда она уже говорит о общих интересах России и США в своих там твитах последних? Можно ли доверять тому, что статья 5 НАТО будет выполнена при этой администрации США в случае, если Путин решит ее протестировать? Да? Раньше это как-то все это все подразумевалось как некоторая конвенция, некоторая аксиома. Вот теперь эти аксиомы больше не работают, и поэтому, конечно, это может оздоровительно подействовать на способности Евросоюза принимать быстрое и сконсолидированное решение. Но для этого нужна какая-то лидерская структура или лидер, да, и чтобы для того, чтобы механизм выработки таких лидерских решений, да, этого пока нет, и поэтому пока мы видим какие-то хаотические саммиты, разнонаправленные заявления, когда Великобритания и Франция вроде готовы отправлять людей военных в Украину, а Италия говорит, это плохая идея. Вот так хаотически рождается какое-то подобие общеевропейской политики, и мне сложно сказать, что из этого получится. Мы первый раз наблюдаем такое в истории.
А вот якраз на конт посылки миротворцев. Як вы оцениваете перспективы их размещения миротворцев краин НАТО при гипотетичном мире? Мире, теперь о мире. Бо с одного боку Москва категорично супрать. Ну, принамсі да размовы Путіна і Трампа. Може бути, Трамп уговорить Путіна. Але з іншого боку, ну, конкретна колізія. Мир чи перамир'я, стоять миротворці, а один з боків, понятно, які російці, порушають умови. І що тоді миротворці? Розбігуться? Чи вони повинні вступати в бой? Коли вони вступають в бой, то вони втягують свої країни в війну з Росією. І...
Да, это и есть главная проблема в этом вопросе, что мы не знаем, и европейцы сами это про себя не знают, готовы ли они воевать за Украину. Вот, вот есть такой простой вопрос, ответ на который неизвестен, на который надо дать ответ, если речь идет об отправке реальных контингентов. Потому что я не могу назвать это миротворцами в полной мере, потому что миротворцы — это обычно нейтральная сила, размещение которой согласовано обеими сторонами, и которые не защищают кого-то конкретного, а скорее защищают сам мир и защищают от нарушения огня с обеих сторон. Да? Если миротворцы британско-французские, немецкие появляются в Украине, то они скорее будут защищать Украину от России. Да? То есть это скорее такая контингент в помощь ВСУ и некоторая сдерживающая такая гарантия от российского повторного вторжения. Думаю, что это стало бы на самом деле самым единственным реалистичным и самым, наверное, надежным из доступных сегодня Украине методов гарантировать ее безопасность. Почему реалистичным? Потому что если бы в России у власти была более рациональная группировка, то она могла бы, ей можно было бы объяснить, что когда в Украине появились бы десятки тысяч западных солдат, политическое давление на Украину и на руководство Украины с тем, чтобы даже Украина не думала о начале новых военных действий, было бы очень серьезно и с западной стороны. Да? И это было бы сдерживающим фактором и для Украины тоже, чтобы не втягивать Запад в войну. Но я не думаю, что сегодня в Кремле у власти рациональные люди, и, соответственно, фобии, недоверие, желание завершить какие-то исторические миссии, пока жив начальник, они, я думаю, превалируют над такими соображениями, и поэтому убедить в этом Россию будет очень сложно. Наверное, путем к этому может стать какое-то размывание европейского контингента внутри ненатовских сил. Или, вернее, скажем так, ненатовских, неевропейских сил. То есть, например, турков, индусов, может быть, бразильцев, да, добавлять туда другие страны. Может быть так. Да, но... Пока непонятно, насколько Москва, в принципе, готова в эту сторону двигаться, потому что это уже движение к более-менее настоящему миру. А я пока не убежден в том, что для Путина эти разговоры с Трампом являются действительно движением к миру, а не движением к тому, чтобы максимально выжить из ситуации, максимально ослабить трансатлантическую солидарность, максимально ослабить Украину просто перед выполнением своих же целей другими методами.
І ще одне питання, наскільки великі шанси на більш проактивну політику еврозв'язу от в цій новій ситуації у інформаційній сфері? Ну, ось останнє рішення Злучених Штатів створюють враження, що, ну, коли вже так, видите, розважати концептуально, что краина и керавництво вырешило, что мягкая сила, принамсі в ее ранейшей форме, она просто непотребная. Она просто лишний, занадто великий тяжар для Америки. Вот несла она там, я не веду, 80 годов с доктрины Трумана этот тяжар и стомилась. Европа готова взять на себе гэты тяжар, и, скажем так, хотя бы гэты тяжар. Это, до речи, тычется у тым лику, и вот, коли брать практично, подтримки белорусских незалежных медиа.
Слушайте, ну вот у этого вопроса будет хороший такой лакмусовая бумажка. Будет ли у нас с вами еще одно интервью на Радио Свобода, да? Потому что нет более конкретного и понятного места для приложения этих потенциальных компенсационных мер, чем спасение Радио Свободы, потому что она расположена, особенно Радио Свободная Европа, да, расположена в Европе. это европейские резиденты, журналисты этого СМИ, и, соответственно, уже есть инициативы разных европейских стран поддержать Радио Свободу в этом периоде. Но посмотрим, вот это будет тест, ответ на ваш вопрос частичный хотя бы. Понятно, что ответ на ваш вопрос полностью нет, полностью заместить США Европа не сможет и не станет, потому что в ситуации огромных фискальных проблем во многих странах Евросоюза, в ситуации, когда вырастают резко расходы на оборону, в ситуации, когда за новой помощью к европейским структурам ломятся не только белорусские медиа, но и украинские медиа, и свободные российские медиа, и медиа из других недемократических стран, да, и, соответственно, думать, что можно просто компенсировать полностью американскую поддержку, которая в некоторых там регионах мира, странах, это было 100%. Ну, это наивно, да, и поэтому именно поэтому в эти места уже там в Африку приходит уже и Китай со своими такими же инвестициями. И поэтому будем надеяться просто, что Европа хотя бы сможет на своем участке суши, да, осознать значимость инструментов мягкой силы, которые нужно подобрать и не дать им просто потеряться. Да. А у меня нет ответа на ваш вопрос, так ли это произойдет, в какой мере. Понятно, что запрос есть. Я знаю, что Европейская комиссия проводит оценку того, что какой кусок пирога ей нужно заместить. Да. И, например, я знаю, что многие новые заявки на финансирование не одобряются до момента, пока не истекут официально 90 дней, которые объявил там администрация Трампа на заморозку своей помощи, специально, чтобы оценить масштаб потерь. А раз есть такой запрос на оценку масштаба потерь, значит, понятно, что будут усилия по замещению каких-то из этих потерь. Но мы увидим, в каком объеме. Это, знаете, вопрос не на 1 миллион евро, и, наверное, вот как и вы, я буду следить за тем, как это решение будет приниматься, что называется, в прямом эфире. Посмотрим. Повторюсь, Евросоюз, увы, это не механизм для принятия быстрых волевых решений вопреки запланированным бюджетам и процедурам. В отличие от одних отдельных государств, вроде США, Германии, Великобритании. То есть, если бы это было национальное правительство, оно могло бы двигаться быстрее. А когда у вас есть много согласованных процедур, много согласованных бюджетов, сам процесс их экстренного переписывания занимает месяцы. И это вот такие базовые настройки этого объединения Евросоюза. Посмотрим, справятся ли они с вызовом и, что называется, не уйдут ли в другие более безопасные, финансово безопасные сектора, люди, которые работали в этих сферах за время простоя, потому что это же тоже серьезная человеческая проблема, если там тысячи людей, работников медиа, НГО и других секторов, которые полагались на поддержку США, будут в простое месяцами. Ну, понятно, что когда Европа проснется, кто-то из них уже уйдет работать туда, где не нужно трястись за свой завтрашний день.
Артем, еще такое питание, вот как вам бачится разумение с участным керовництвом Злученных Штатов мягкой силы. Махчима яны, вот не так, как я в минулом питании вам задал, что нам не треба. А махчима, вот скажем, той же там, я не ведаю, Маск, сказал бы, что вот вам Лекс Фридман. Вот я, до речи, учора поглядел интервью с премьером Индии. 3 миллиона проглядов. Ранейшее интервью с Зеленским, 7 миллионов. Вот вам мягкая сила Америки. Вот так треба. Вот такая, вот такую мягкую силу может и варто потребовать. Как вы думаете, они так мыслят?
Я думаю, что они, как любые политики, понимают цену, в том числе современных медиа. Более того, я считаю, что команда Трампа понимает силу новых медиа куда лучше, и понимала ее куда лучше, чем их оппоненты-демократы. Это мы видели, пока демократы записывают откровенно кринжовые, странные тиктоки и пытаются какими-то абсолютно странными коммуникационными ходами привлечь то молодую аудиторию, то какую-то еще. Трамп просто идет к Джо Рогану и напрямую обращается общается с десятками миллионов молодых мужчин. Они приходят и дают ему победу на выборах. Да, это не единственная причина, конечно же. Это просто демонстрация того, насколько, конечно же, команда Трампа и команда вокруг него понимает силу и новых медиа, и новых форматов, типа подкастов и так далее. То есть, конечно же, они силу медиа видят лучше нас всех, естественно. Вопрос в том, что мягкая сила в внешней политике – это все-таки не только и не столько про использование медиаплощадок. Да, все-таки каждый политик понимает, зачем ему нужны медиа. Мягкая сила — это еще и про то, какой ты имидж создаешь себе своими разноплановыми действиями, в том числе гуманитарной помощью, в том числе стикерами, что вот эта дорога в вашей африканской стране оплачена из денег USAID, и поэтому вам нужно быть благодарными в каком-то смысле США, и это создает некий пиетет. Да? Это и вопросы массовой культуры, когда, по сути, звезд американского там Голливуда или поп-культуры знает весь мир, и для этого не нужно было решение американской администрации, но сегодняшняя американская администрация явно стоит на другом полюсе идеологическом от большинства этих идолов культурных всего мира, и, соответственно, вряд ли они могут как-то их использовать в этом смысле. И поэтому, конечно, они могут использовать и пропаганду, и какие-то лояльные им медиа, медиаплощадки, и покупать площадки, как мы видим с Твиттером, да, инвестировать в покупку инфраструктуры. Понятное дело, они это понимают, повторюсь, я думаю, лучше на нас всех. Просто это не про мягкую, это не столько про мягкую силу, мне кажется. Мне кажется, что вот информационная обработка и мягкая сила — это похожие, так скажем, сферы, но чуточку все-таки разные игры, да. И вот умеют ли они играть со своими довольно таким меркантильным бизнес-подходом, иногда довольно брутальным подходом, именно в мягкую силу, многолетнюю мягкую силу в создании позитивного образа. Их действия пока, за первые два месяца их правления, они скорее говорят о том, что они не видят это своим приоритетом. Они скорее не против испортить свой имидж за рубежом во многих странах, включая в самых дружественно настроенных, типа Канады, если это служит интересам их целевых групп внутри страны, или это можно представить как большую победу для своих избирателей. То есть в этом смысле интересы мягкой силы скорее ставятся, делаются жертвой других приоритетов политических.
Добре, дякую велике. Я нагадаю, что с нами был политический аналитик Артем Шрайбман. А за тем, как будут разгортываться подеи далее, вы, шановные глядачи, можете сочить на YouTube-канале «Свобода Премиум» у программе «Пик Свободы». Коли пошансуе.
Вы слухали подкаст «Свободы». Усе наши подкасты досяжные на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts и YouTube, а так само на сайте свобода.org.